Лермонтова есть еще одно произведение, которое кажется простым, кажется понятным, но на самом деле тоже иногда вызывает споры. Это его поэма, первая поэма, которую он назвал «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника Теребеевича и купца Калашникова». Иерархия соблюдена в названии. Сначала царь, потом служитель царя, опричник, солдат царя, мы бы сказали, да, и затем русский народ. Калашников – это воплощение всего русского народа. Три слоя социальных в поэме. Эта поэма рассматривается, конечно же, и через фольклорный источник, потому что были известны песни о братьях Калашничках и Мастрюке, который в бой вызывал братьев Калашничков и боролся с ними. И братья Калашнички всегда побеждали, потому что русские всегда побеждают врага. Так было в песнях, в былинах, и Лермонтов знал эти песни. Вообще Лермонтов очень хорошо знал фольклор. Он увлекался им, собирал его. Вот они вместе с Раевским были любители сбора фольклора. Значит, это одна основа, что братья Калашнички побеждают врага. Калашников тоже ведь борется с врагом. Кто такой Теребеевич? Заметьте, у него ведь имени нет, фамилии нет. Ну, фамилии не было тогда, прозвища. А он просто Теребеевич. То есть род остался, из какого рода он, Теребеевич. А сущности-то у него нет, имени-то нет, отсутствует имя. И басурманский сын он, и из степей он, чужак, иностранец. Поэтому победить его надо. Калашников одерживает победу. Причем он не просто одерживает победу, а он ведь убивает Теребеевича. Дело в том, что это текст масленичный. Вот когда мы говорим о фольклорной основе текста, то мы говорим о масленичности, о масленичной культуре. Сам текст, содержание событий вынесено в масленицу. А в масленицу одной из забав было кулачные бои, стенка на стенку. Но в этих кулачных боях было обязательное условие. В масленицу очень много было кулачных боев, но условие было обязательным. Убивать-то нельзя было. То есть можно было там сильно ударить, может быть, даже вывихнуть руку там или что-то, там синяк большой посадить. И как в боксе у нас. У нас же в боксе тоже существует правило. Можно бить, и даже люди теряют сознание в боксе от удара. Но убивать-то нельзя. Запрет на убийство. Вот так же у нас были такие кулачные бои. Пожалуйста, бей, бейся. Забавы такие, люди собирались на такие кулачные бои. Тут для царя забава, специально для царя. Царь пришел потешиться в масленицу, посмотреть на кулачный бой. Происходит убийство. Вдруг неожиданно происходит убийство. Таким образом, фольклорная основа здесь мощная, конечно. Кроме этого, здесь есть историческая основа. Потому что Лермонтов ввел в поэму царя Ивана Грозного. А это историческая фигура. Это царь, который был в истории в русской. Причем его народ прозвал Грозный. Это ведь титул царя. Прямо титул. Вот как Алексей Михайлович в титул свой внес слово «тишайший», но это титул, то есть это не характер царя. Вот слово Алексей Михайлович, а Михайлович «тишайший» не надо понимать как «тихий такой». Смиренно, не надо понимать это. Как раз Алексей Михайлович-то был энергичным царем. Вот реформа-то он начал. Петр-то уже топором завершил их. Отец его начал, Алексей Михайлович. Очень энергичный был царь. А прозван тишайшим. Потому что тихо и не мятежно было. Войн больших не было. Никаких нападений не было. Русь ни с кем не воевала. Вот так кровь не проливала в большом количестве. Поэтому тишайший. Тихо было и не мятежно. А вот Иван Грозный получил прозвище Грозный. Это тоже ведь народ дал. А кто такой Грозный? Гроза. То есть это царь, гроза, прежде всего, кому? Врагам. Почему-то вот в советское время гроза русскому народу. Да почему царь должен быть грозой русского народа? Царь – защитник русского народа. Он защитник Руси. Прежде всего, функции царя-то – защита. Почему он должен быть врагом ему? Он враг, он грозен для врага, вот чужеземцев. которые завоевать пришли Русь, отнять что-то у Руси, веру поменять. Вот он для кого Грозный. И Иван Грозный много с чужестранцами-то воевал. Он с чужеземным и с чужебесием, как вот сейчас термин можно употребить такой из богословия современного, он воевал очень много и ереси подавлял разного рода, и заговоры раскрывал. Сколько заговоров было? Курбский один, чего стоит? Он ведь не просто проиграл все сражения в Ливонской войне, все, он был послан воевать, он же все проиграл. И в конце концов он изменил родине, изменил России, бежал на Запад, и там собрали огромное войско, и с Курбским вместе оно возвращалось, оно шло на Русь. Ну как же Иван Грозный не должен был защищать? А сколько на Руси было сторонников Курбского? Сколько было предателей? Мы же должны это учитывать. Мы иногда говорим о репрессиях. Вот сейчас слово современное – репрессии. Так они были оправданы, потому что Иван Грозный с врагами Руси расправлялся. Поэтому репрессии в данном случае. Ну, конечно, любые репрессии, как говорится, лес рубит, щепки летят. Может быть. Ну и скорее всего. И кто-то попадал, так сказать, заодно. Но я думаю, таких людей было немного. В основе своей репрессивные меры применялись именно к врагам, где были раскрыты заговоры. Ведь Новгород собирались сдавать немцам. Уже были подписаны там все эти документы, и уже не, должны были открыть ворота, что называется. Новгородцы, псковичи, Псков сдавался немцам. И они же были немецкими городами у нас, и не один раз немцы завоевывали. Так Иван Грозный шел на Новгород не просто так. Он шел воевать именно с врагами. Вот этот заговор раскрыть, и он жестоко расправлялся, конечно, а как с врагами? У него тогда ведь слово «толерантность» не существовало. Не было такого слова. Чего жалеть врага? Если мы будем жалеть врага, мы всю Русь продадим. И сами в рабство пойдем. Как Смердяков говорит у Достоевского. А вот было бы хорошо, если бы в 1812 году да умная нация, да и завоевала бы глупую нацию. Вот славненько бы было, вот хорошо бы было. Но по такому принципу-то мы тогда рабы западного мира, должны быть просто рабами. Поэтому Иван Грозный получил титул совершенно справедливо. Он грозен был для врагов. И Лермонтов это подчеркивает. Он же его уже там называет «Гроза», «Грозный царь». Наконец, ну мы еще вернемся к царю. Это пока об основе только произведения. Поэма, конечно, написана в начале XIX века, она навеяна романтизмом, конечно. Лермонтов романтик. Там есть любовный треугольник. Купец Калашников, его жена Алена Дмитриевна. И Теребеевич, какой-то новоявленный жених Алены Дмитриевны, нежданный такой, негаданный, чужестранец. И идет борьба между ними. Вот этот треугольник, и как результат в любой романтической поэме гибель обязательно, романтизм построен на этом. И гибнет Теребеевич и просит смерти Калашникова. Он ведь не гибнет, а просит смерти. Значит, навеяно романтизмом, есть там и это тоже. То есть поэма современная была для того времени, но она и для нашего времени остается современной, конечно же. И она читалась с удовольствием. И, наконец, поэма имеет реалистическую основу. Ведь поэма была опубликована в 1938 году, а в 1937 году погиб Пушкин. У Лермонтов это, у него из головы это не выходило. Он недаром смерть поэта посвящает Пушкину и думает уже об этом. И о своей смерти уже думает через Пушкина. Как он погибнет. Как кто убил Пушкина и кто убьет его. Он уже знал об этом. И почему погиб Пушкин? А потому что чужак Дантес, пришедший с чужой земли в Русь, вошел в дом Пушкина, чтобы соблазнить его жену. Сюжет точно такой же. И в результате погиб Пушкин. Дантес был выдворен, и потом на Западе он очень хорошо устроился, ему хорошо заплатили за смерть Пушкина. Он был сенатором, богатейшим человеком Франции. Есть уже все эти опубликованы эти материалы. А вот основа этой поэмы, конечно, намек, как враг входит в душу гения через дом. Ведь у нас слабое звено – это дом. Поэтому дома закрывались, ворота ставились на Руси, чтобы враг не проник в дом. Потому что это самое слабое звено. Ведь, ну как человека, вот Пушкина не могли интеллектуально задеть. Он был настолько умен, что он отвечал всем. И отвечал по сути, что врагов руки разводили они и говорили, ну все, ответа нет, так сказать. Пушкин мог ответить. То есть через интеллект не могли. Через осуждения какие-то не могли. Пушкин был выше этого всего. А вот через семью. А вот задеть семью, это было легче всего. Соблазнить жену. И хотя Наталья Николаевна не соблазнилась, но Дантес ведь был в доме много раз, и слухи, и бесконечные слухи. Поэтому поэма Лермонтова, она и в этом плане русская поэма. Как враг проникает в русский дом. Через что? Итак, перед нами поэма о царе. Вот она больше не о купце Калашникове, как в советское время мы говорим, песня про купца Калашникова, так мы ее называли. Хотя Лермонтов ее называет песня про царя Ивана Васильевича, а потом уже там все остальные. А мы все время, даже в наших учебниках, вот я посмотрела в советских учебниках, еще раз глянула, она везде называлась песня про Калашникова, про купца Калашникова. То есть почему-то Калашников был там главным героем. Ну, конечно, он главный герой. Но проблема-то не в нем. Вот с Калашниковым там все ясно. Честь жены, честь купеческую, честь русскую. Пошел защищать. И защитил. Все понятно там с Калашниковым. Непонятно с царем. Вот вся проблема в царе. Почему царь, как писали в старых наших учебниках советских, убил Калашникова или заставил его, так сказать, казнить. Почему царь казнит его? Почему все-таки вот царь действительно грозный поступил так грозно, казнил Калашникова? А ведь Калашников был прав. Вот в этом надо было бы разобраться. Вот что там происходит. Дело в том, что Калашников заранее составляет спектакль. Он заранее вызывает Кирибеевича на бой. Он знает, что там будет царь, что это будет непростой бой, что там будут люди добрые, народу будет много, царь придет потешиться. И Калашников готовится к этой битве. Только он готовится не как к кулачному бою масленицы, потешит царя, а он готовится для того, чтобы показать всем русским людям, именно русским людям он ведь кланяется, и именно русские люди его запомнили. Как надо поступить? Как надо с врагом поступить? Он надевает крест под рубаху. Крест православный, большой крест, в котором находятся частицы мощей Киево-Печерских святых. И Кирибеевич, который одним ударом убивал противника, ну или бил противника, сбивал с ног, бия его по груди, Калашников предусмотрел это, он знал это. Поэтому, когда Кирибеевич привычным ударом ударяет, а он ведь первый бил, то Калашникова спасает вот этот крест. Он вдавливается в его грудь, но спасает его. Спасительный крест. Значит, режиссером этого спектакля выступает уже не Калашников. Он подготовил этот спектакль, а режиссером выступает сам Господь. Сам Господь. И Бог не на стороне Кирибеевича. Кирибеевич убит. И вот заметьте, где он похоронен? А мы и не знаем. Кто его оплакивал? Совершались ли панихидки по нему? Звонили ли колокола, как по Калашникову? Ничего не знаем. А ведь любимый опричник, казалось бы. А ничего не известно. Все убито, все. Да и ладно. Сам Бог на стороне Калашникова. Он спасает Калашникова от удара Кирибеевича, чтобы дать ему возможность самому ударить. И Калашников знает, что у него будет один удар. У него будет один удар. Второго удара опять от Кирибеевича он уже не вынесет. И ему надо одним ударом Кирибеевича убить. и Калашников совершает этот удар. Я не думаю, чтобы, и, наверное, никто из читателей не думает, чтобы купец Калашников, который никогда и не участвовал в кулачных боях, который торговал калачами, он Калашников из калашного ряда, торговал калачами, опять же, что такое калач, хлеб, тело Христово, у него и фамилия это от тела Христова, Калашников, калач, хлеб. Я не думаю, чтобы он был сильным, могучим таким. Ему это и не надо было. И он понимал Калашников, что его удар будет намного слабее Теребеевича. Поэтому Господь ему помог. Казалось бы, странно, почему Бог помогает убить человека. Но это же не просто человек, это враг, который пришел завоевать русский дом, разрушить русский дом. А малый русский дом, семья Калашникова, он ведь часть большого русского дома, в котором царь – отец. И Теребеевич тут разрушил. А чего бы ему и в государстве не разрушить? Вот Курбский же разрушил. Хотя из Рюриковичей ведь. Богатый, знатный Курбский. А посмотрите, предатель. Таким образом, Калашникову помогает сам Господь. И Калашников убивает Теребеевича. А дальше идет вопрос. Иван Грозный спрашивает. Скажи-ка мне, случайно ты убил? Или причина на то была? Посмотрите, какой точный вопрос. И что отвечает Калашников? По своей воле. Он ведь не лжет. Он понимает, что если бы он сказал «случайно, государь», ну, он бы был прощен. Ну, так случилось, бывает. Случайно, невольно. Покаялся, да и простили его. А он ведь правду говорит. Вот это правдоискательство, тоже от слова «православие», «правильно славить», «правду искать». У нас и русская правда была, Ярослав, все правду искали. И он тоже правду говорит, что он убил его сознательно, по собственной воле, не случайно. А что значит убить в Масленицу, когда все играют, тешатся, прийти и убить? Когда это праздник, и в праздник убить сознательно. Конечно, это убийство. И тогда Иван Грозный говорит ему, что ты должен выбрать свою судьбу-то. Что ж теперь с тобой делать-то, раз ты убийца? И Калашников говорит, казни меня, царь. Ведь Калашников сам просит смерти. И Иван Грозный соглашается с ним. Конечно, потому что убивать нельзя во время кулачного боя. Царь соглашается. Но он, правда, хотел уточнить, за что все-таки Калашников убил Теребеевича. Царю было непонятно, за что. Он никак не мог соединить два сословия. Один богатейший, так сказать, при царе, его слуга, любимый причем, явно был облагодетельствован, наверное, и богатый был. Добрый молодец такой, который тоже считал, что ему все позволено. И какой-то неведомый Калашников. Один из купцов, коих было тысячи на Руси. Как они сошлись? За что этот купец решил убить? Ивану Грозному было непонятно. Причина-то какая? В чем была? И что ему отвечает Калашников? А этого я тебе не скажу, царь. И он, с одной стороны, говорит правду, что он сознательно убил, а вот почему-то не хочет говорить, за что. Он не хочет лгать. Он просто говорит, не скажу. Он не хочет обесчестить Алену Дмитриевну. Он не хочет обесчестить русский дом и все государство русское, и царя. То есть повод-то к убийству. Ревность, нарушение законов семейных, домостроительных. И поэтому царь, ну, раз ты просишь смерти, раз ты не говоришь мне, ну, тогда получи эту смерть. То есть он поступает по справедливости. Царь показан справедливым. Убил – получи смерть. Это справедливо. А где же теперь вот режиссер этого спектакля? Где же Господь в этой ситуации? Калашникова как убийцу хоронят на перекрестке дорог. Посмотрите, и показано, где хоронят, и царь приказывает ударить в большой колокол, а в большой колокол ударяли только по справедливости. То есть вот странно, как какой-то абсурдный в данном случае текст, да, с одной стороны, вроде бы он ничего не сказал, а с другой стороны, царь чувствует, видимо, чувствует, что за Калашниковым какая-то правда стоит. Он просто не хочет говорить, но что-то стоит за ним. И он велит ударить в большой колокол. То есть это тоже оправдание, то есть колокол — это тоже глаз Господень. Это оправдание поступка Калашникова, по сути дела. Где еще оправдание поступка Калашникова? А Господь вложил истину, правду, которую знают русские певцы, гуслиры. А что такое гуслиры-то, русские певцы? Это вот наши современные СМИ такие. Они ходили по городам и весям и рассказывали, где что происходит. Ну, они, конечно, не рассказывали, кто что там пьет, как там живет и так далее. Они говорили, где какие великие дела свершались. Оказывается, Калашников попал в великие дела. Вот этот поединок попал в великие дела русские. И о нем поют гусляры, и по всей Руси ходят. И Лермонтов пишет, что пришли они в дом князя Рамадановского. А князь Рамадановский-то родственник царя. И собрались все там, и княгиню потешить, и все собрались. И они слушают. То есть гусляры-то поют о поступке Калашникова не в народе, народ-то и так знает, а вот в царских домах, которые истину-то не знают. А вот им бы рассказать об этом. Поэтому Лермонтов вот справедливость всей этой ситуации выносит как бы в текст, в тексте, там вот, в уста гусляров, которые поют вот эту песню, о которой мы узнаем. То есть как бы это в их пересказе все это звучит. Ну и, конечно, надо сказать о некоторых закодированных вещах в этой поэме. Иван Грозный мыслил Русь, он почему остался вот в истории России, как великий государь. Первый царь, венчался на царство. И много сделал очень. Вот он рассматривал Русь не в политическом плане, как Петр, например. А он рассматривал Русь в религиозном плане, в религиозном ключе. Русь для него была Третьим Римом. Русь — Новый Иерусалим. Вот старый Иерусалим, все, он уже ушел. А вот надо построить новый Иерусалим, куда Господь придет, где будет подножие его ног. И Иван Грозный перестраивал Кремль. Вот там же, как в том Иерусалиме первом, 12 башен было, 12 ворот. Они даже были названы так же, как в том старом Иерусалиме. И Иван Грозный понимал, что небеса и земля отражают друг друга. Что на небе, то и на земле. И поэтому, строя земной Новый Иерусалим, Кремль, государство, завоевывая земли для Руси, посмотрите, взял Казань, Астрахань, на Урале уже начали добывать руду, открыт был путь в Сибирь. Он расширил пространство русское. При нем были написаны три великих книги. Чети Минеи Макария, собрано все жития святых. При нем был собор, который канонизировал много святых. Это великое дело было. У Руси получилось. Столько защитников было. То есть на небесах появились русские святые, защитники Руси. Небеса строились. Иван Грозный строил не только на земле, но и небеса строил. Зачем так много было канонизировано? Чтобы Новый Иерусалим и на небесах был, чтобы они отражались друг в друге. При Иване Грозном был домострой составлен. При Иване Грозном была написана степенная книга, летопись русская. И она, кстати, до сих пор не издана. Потому что та русская история, которая была собрана из летописей, настоящая русская история, она не устраивает современный либерализм. Поэтому вот она где-то там, в летописях. Специалисты только с ней работают. А широкий круг русского народа не знает об этом. Что там, какая там русская история прописана? Нам ведь немцы историю написали. Петр завез немцев, который сказал, вот вы там истории хорошо у себя написали, нам напишите тоже. И немцы написали нам историю. Как правильно писать историю, научную такую историю. И все, и все немцы стали повторять, и Карамзин, и Соловьев, все же немцев повторили. То есть русская история глазами немцев. А немецкие глаза, они ведь другие. Они по-другому смотрят. Мы когда смотрим, вот древний русский, смотрите, в 16 веке Василий Блаженный, юродивый. Вот как русский народ смотрел на юродивого, это одни глаза, да? Что, ну, блаженный, вот, да, может, что-нибудь скажет. Ну, его нормально воспринимали. А иностранцы смотрели на юродивых. Как на чудеса какие-то, откуда эти люди-то? Какие-то больные совершенно. Что это за люди-то такие? Сумасшедшие? Вот они нам такую историю написали. Так обо всем, не только о юродивых. Так вся история русская выглядит. Глазами немцев. Поэтому Иван Грозный, конечно, великий царь. Он был и музыкантом, и композитором. Он любил петь на клиросе. У него же есть стихиры, которые он сочинял. Он пел хорошо. По монастырям ездил. Любил монастыри. Великий пост вообще в монастырях проводил. При нем судебник был составлен. Огромное количество дел, великих дел, которыми потом жила Россия, еще не одно десятилетие и столетие, было осуществлено при Иване Грозном. Это великий реформатор, это великий государь. И ученые, которые занимаются историей, они же написали о том, что ну и погибло, что у нас же Иван Грозный прямо репрессивный такой царь, погибло не больше при царе Иване Грозном, реформаторе, чем при реформаторе Петре Первом. Одинаково. Но почему-то Петр хороший царь, а Иван Грозный плохой царь. Но это же либеральное сознание, вот неправильное совершенно. Ну как, если ты строишь государство, если ты реформы осуществляешь, то, конечно, не без жертв. А враги-то мешают это делать. Конечно, жертвы будут. А Петр сколько рубил, сам голову рубил. При Петре-то еще больше, мне кажется, еще больше погибло. Просто это рассматривается как норма. Все нормально было. Так и должно быть. Петр же Новую Русь строил, поэтому должны были головы лететь. Так а Иван Грозный что делал? Тоже Новую Русь строил. Вот поэма об этом. Поэма об этом. Лермонтов пишет о строительстве Нового Иерусалима на земле и на небесах. А кто должен на небесах строить? Святые. И Степан Парамонович Калашников тоже должен строить небеса. Он же праведник, он же за правду стоит. Кого на небеса-то посылать? Не грешников же, а никакие небеса-то построят-то. Поэтому Степан Парамонович Калашников закодирован вот в символику имени. Степан – это Стефан. А кто такой Стефан? Это первомученик. Вот Калашников и является первым, первомучеником будущего Царствия Небесного. Он там на небесах будет помогать царю строить Русь. Парамонович. Очень похоже на греческое слово параман. Плат такой с изображением страстей Христовых. Так и он в страстях погибает. И у него страсти сродни Христовым. Он за правду стоит, за справедливость стоит. И погибает, и сам просит смерти. И понимает, что это будет справедливо. Он-то по-христиански тоже. И понимает, что если он останется в живых, он будет мучиться всю жизнь за то, что он убил человека. А здесь справедливая смерть. А Иван Грозный понимает, почему в большой колокол-то ударяли. Что это строитель, будущий строитель. Ну и Калашников, понятно, да, что русский народ, Калашников, хлеб, тело Христово. Строитель небес. В XVI веке появляется икона, пишется икона, ну, может быть, даже по заказу Ивана Грозного, трудно сказать сейчас, но может быть, потому что Иван Грозный очень любил образ Михаила Архангела. Архангельский собор был поставлен в Кремле. Это был его любимый образ. А кто такой Михаил Архангел? Он же воинство небесное ведет. Он же строитель небес. Он же архистратик небес. Может быть, даже по заказу царя пишется икона, которая называется «Благословенно воинство небесного царя». И в скобках «Церковь воинствующая». На этой иконе изображен Михаил Архангел, любимый образ царя Ивана Грозного. Необычным. Обычно ведь мы видим Михаила Архангела стоящим со сферой или там со скипетром. А вот здесь, с тростью, простите, а здесь показан Михаил Архангел летящим, так как стрела, летящая вперед, и за ним устремляется все воинство небесное. Огромное воинство, которое ведет Михаил Архангел с земли на небеса. И в этом воинстве все праведники. Те, которые за правду стояли, Александр Невский и Дмитрий Донской, и, вероятно, царь Иван Грозный там же. А Михаил Архангел, строитель небес, которые поднимаются с земли, вот люди эти праведники для правды небес строятся, он же ведь является и небесным покровителем Михаила Юрьевича Лермонтова. И Лермонтов любит тоже Михаила Архангела. То есть в этой поэме еще переплетается вот это вот личное, вот это какое-то мистическое, что-то открывается Лермонтову в этой поэме через Михаила Архангела. И поэтому очень хорошо было бы учителю, который будет разбирать поэму «Песня про царя Ивана Васильевича» с детьми, показать икону, разобрать икону. Сначала дома, может быть, посмотреть. Это большое такое полотно. Можно в интернете найти эту икону. Вот я еще раз повторю ее название, если кто-то пропустил, чтобы можно было найти в интернете. Называется икона «Благословенно воинство небесного царя, церковь воинствующая». То есть воинствующая церковь имеется в виду не церковь, которая там с ружьем и мечом куда-то идет размахивать, а церковь воинствующая, то есть борющаяся за истину, за правду. Вот строящие небеса правды. И в этой иконе, вот эту икону дать вместе с этим текстом. Вот рассмотреть икону и прочитать текст, и в контексте святого Михаила Архангела, ведущего это войско, и в контексте Михаила Юрьевича Лермонтова, который носит это имя, святого Михаила Архангела, рассмотреть эту поэму. То есть как бы все включить в эту поэму. Дело в том, что на борьбу с русской государственностью и при Иване Грозном бросались большие силы Запада, и внутри России было много сопротивленцев. И на борьбу с русской государственностью сейчас бросаются силы. И денег много, вот на эти все революции всякие, оранжевые, все. То, что на Украину брошены большие силы западные на борьбу с украинской государственностью. Это же тоже борьба с русской государственностью, по сути дела, потому что мы вышли из Киева, мы вышли из одного корня. Вот за 2009 год на наших экранах появилось три фильма об Иване Грозном. Первый фильм был телевизионный документальный, который прошел незамеченным и никаких откликов не получил. Второй фильм был телевизионный сериал, режиссер Андрей Шпай, где Иван Грозный был показан как плохой царь. Как царь, который, ну да, что-то строил, конечно, строил реформу, ему нужно, но так много губил людей, так много сжег, порезал, поубивал, вот абсолютно кровавый царь, абсолютно отрицательный царь. Почему-то фильм сосредоточился на отрицательных качествах царя. Ни одного положительного качества не было. Ну, разве что влюбился в Анастасию Романову и любил ее до конца жизни. Это единственное. Ну, так это не качество царя. Любовь к жене – это не качество царя, это качество человека. А качество царя – быть государственником, строить Русь. Ведь мы же констатируем, что да, построил Русь. Да, империю раздвинул. А почему этого не показано ничего? Почему об этом ничего не сказано? Льются крови, реки крови, прям кровавый царь, деспот, тиран. И ничего о том, что же он сделал для будущего России, вообще для русской земли. Фильм очень тенденциозный. И, наконец, вышел фильм Павла Лунгина «Царь», где наряду и с положительным показан отрицательный царь, и более того, царь, то есть причины всех негативных, а сосредоточенность была тоже больше на негативном, конечно, причиной, вот поразительно, причиной вот этих царских репрессий, его деспотизма, тирании, показана болезнь царя. Оказывается, у нас царь-то больной был. Ну, если не шизофреник, то где-то близко к этому. Невротик какой-то. Ну, царь-то. Почему-то ни в одной летописи об этом не говорится. А летописи ведь правду писали. Там, если уж царь был слабым, так там и писали, что болел там царь, слабый был, там ноги не ходили. В летописи же описывали это все. Ну, на негативе не сосредотачивались, конечно, особо, но прописано было. Но я нигде не встречала, чтобы царь Иван Грозный на протяжении всей своей жизни хворал психической болезнью, неврозом страдал, же психопатией какой-то. Странно как-то царь-то выглядит. Вот всем, я не знаю, сознательно это было сделано, может быть, несознательно, мне трудно сказать. Но фильмы получились такими. Ну, кроме вот документального, который прошел незамеченным. Там объективно такая история была, и положительным, и отрицательным. То есть как-то там объективный, в том числе «Царь-реформатор». Но совершенно незамеченным прошел фильм. Он короткий, небольшой такой фильм. Дело в том, что русский народ любил царя. Вот иногда сравнивают царя Ивана Грозного и Сталина. Мы же не можем отрицать, что русский, советский народ любил Сталина. Вот так получилось, что почему-то любили. Это мы вот говорим, ну, такой жестокий тиран, там, столько репрессий, столько крови пролил. А результат царствования? Победа в Великой Отечественной войне, победа во Второй мировой войне в целом. И строительство империи, государственности. Ну, советской, да. Но таки построил ведь. Все-таки построил. И Иван Грозный построил. То есть не за что зацепиться. Тогда зацепимся за болезнь. Маньяк, больной, психопат, невротик. Вот тогда на это. Лермонтов предчувствовал. Он как мистик, который чувствовал русскую жизнь, знал, что атака на русскую историю будет в будущем. И он оставил нам вот этот текст «Песнь про царя Ивана Васильевича». И назвал-то его «Про царя Ивана Васильевича». Он ведь мог бы и не называть и «Про царя Ивана Васильевича», он же там не главный герой. И «Про Кирибеевича», там, и про... Он бы просто мог назвать вот так, как в советских изданиях писали, «Песня про купца Калашникова». Ну и назвал бы так. И все бы нормально было, и... Текст читался бы, да, народ, главный народ, вот представитель народа, купец Калашников. А он ведь назвал песню про царя Ивана Васильевича. Значит, царь там главная фигура. Он чувствовал, что обрушится на русскую историю эта атака либеральная, что будет искажаться русская история. А сейчас многое искажается. Уже и пересматриваются итоги Великой Отечественной войны. И уже недавно прозвучало, зачем блокада эта была нужна, надо было сдать немцам Ленинград, и пусть бы и люди бы живы были. То, ну, тогда вот версия Смердякова выходит на первый план. А хорошо было бы, если бы хорошая нация немцы, да завоевали бы глупую нацию русских. Вот славно-то было бы. Вот тогда по такому принципу все сдать, самим сдаться. И были бы мы скотным двором, провинцией, вот этой империи западной, либеральной. Ну, наверное, это устраивает либералов больше жить на задворках, на скотном дворе. Но русский человек-то – это купец Калашников, который будет биться за честь, за русский дом, за русскую государственность. Поэтому Лермонтов предвидел все это и нам оставил очень важный текст, очень современный текст. Многого, конечно, не расскажешь, и многое хотелось бы сказать еще в связи с этим текстом, но хотя бы вот эту пунктирную линию провести, на что обратить внимание. А дальше уже добрый учитель сам найдет и додумает, о чем еще Лермонтов хотел сказать.